Если мы говорим о библиотеке будущего, мы должны понимать, что это библиотека цифровой эпохи, библиотека, где читатели тоже будут новыми людьми, которые прекрасно владеют, если уж не совсем профессионально, то достаточно владеют информационными технологиями, и которые при поиске информации, как они считают, могут вполне обойтись без библиотеки. И в какой-то мере их эта позиция, она имеет основание под собой, безусловно. Достаточно квалифицированный пользователь всегда сможет найти хотя бы какой-то минимум необходимой ему информации. Вот это как бы основное положение, которое с вами всегда должны помнить. Что мы будем работать еще через несколько, уже сейчас мы работаем с новым читателем, а через десяток лет или еще даже более короткий срок, да, меняется наш пользователь очень-очень активно. Так вот, для того, чтобы отвечать вызовам времени, надо хотя бы сделать минимум. Мы не будем говорить о максимуме. Его даже трудно себе пока нам представить, даже профессионально трудно себе представить. Но тот минимум, который необходим, чтобы библиотека обновилась по-настоящему, была готова вступить вот в это новое свое будущее, будем об этом как раз говорить, что необходимо сделать по минимуму. Итак, это, конечно, модернизация библиотечных технологий, но это одно, это технологии. Но главное – модернизация системы библиотечного обслуживания. Мы об этом много говорим, но мало делаем, когда говорим о изменении технологии библиотечного обслуживания, даже самой философии библиотечного обслуживания, к сожалению. Но использую термин традиционное библиотечное обслуживание, пусть будет так, мы к нему привыкли, не буду тут заниматься терминологическими изысканиями, предлагать какие-то новые термины, это все, на мой взгляд, не суть. Главное понять, что же вот за этим стоит. Об этом мы сегодня обязательно поговорим. Конечно, максимальное включение в цифровую среду, максимальное включение. Но сегодня нас библиотеки, в общем-то, ну, действительно включены в цифровую среду. Нельзя сказать, что они вне цифровой среды. Но эффективность этого включения, результаты этого включения, они еще требуют серьезного анализа, очень серьезного анализа. И, может быть, каких-то рекомендаций, как дальше существовать в этой цифровой среде. Конечно, открытость местному сообществу. Библиотека всегда была открыта сообществу. Я не смотрю на библиотеку, допустим, из советского периода, что она была закрытым учреждением. Нет. Мы работали в библиотеках советского периода. Я начинала работу с 17 лет после окончания техникума в обычной маленькой библиотеке, заведующей читальным залом. И я не могу сказать, что мы были закрыты для местного сообщества. Нет. У нас проходили мероприятия любого плана, и всегда к нам можно было прийти с улицы. И, в общем, не надо, наверное, так думать, что вот мы сейчас открылись обществу наконец-то. Нет, это в традициях вообще библиотечного дела. Я имею в виду общедоступные публичные библиотеки, не вузовские, не закрытые библиотеки, не специальные, а вот библиотеки нашего типа. Так что открытость местному сообществу, да. Но сегодня под этой открытостью мы понимаем несколько, мы должны понимать нечто другое. Тоже об этом поговорим. И, конечно, преобразование библиотечного пространства. Это одна из самых болевых наших точек. Мы очень много внимания уделяли информационным технологиям, выделялись на это деньги. Мы старались, и рывок совершен, серьезный рывок совершен. Вот даже Белгородская область, пример, 82 библиотеки, 82% библиотек подключено уже к интернету, к сетевым возможностям. Так вот, на преобразование библиотечного пространства нужны деньги, опять же, согласитесь. И нельзя старую мебель превратить в красивую, новую, комфортную, эргономически удобную мебель. Нельзя. Значит, нужны деньги. Вот этого как раз и нет сегодня. Поэтому вот это положение преобразования библиотечного пространства, мы его преобразовываем, мы стараемся что-то изменить, и то, что возможно в наших силах сделать, мы это делаем. Но, конечно, видеть библиотеку новую, библиотеку современную, далеко не всегда удается. И понятно, в силу чего. И вот эта проблема, я думаю, будет решаться очень долго, особенно в условиях кризиса. Но будем идти по пути движения в этом направлении и делать максимально то, что возможно и зависит от нас. Теперь кардинальная модернизация библиотечных технологий и всей системы библиотечного обслуживания. Что здесь должно быть реализовано в действительно ближайшее время? Многие уже понимают это и идут по этому пути, но даже понимающие, что необходимо сделать, и идущие по этому пути, все-таки я в этом убеждена, не до конца доходят до того результата, который бы хотелось. По ряду причин, объективных, субъективных. Итак, первая задача, которая, на мой взгляд, ну, как бы самая главная, одна из главных задач, от которой зависит многое-многое другое, это создание единого регионального, ну, скажем так, создание единой региональной городской среды информационной. Библиотечно-информационной среды или пространства. Термины здесь не суть. Опять же, что лежит в основе этого положения? Единого библиотечного пространства или единой библиотечно-информационной среды в городе. В городе, ну, будем говорить о городском, в регионе. Ну и на других, наверное, уровнях, если это возможно. Что за этим стоит? Вот мне хотелось бы понять, что вы-то сами, какой смысл вкладываете в понятие единое библиотечно-информационное пространство или единая библиотечно-информационная среда в городе, допустим, в городе. Ну, в городе, ну, пусть вот будет средний город областного подчинения, потому что в основном здесь специалисты, и пусть будет областной город. Вот ваше мнение, вот кто-нибудь не мог бы подсказать, что вы под этим подразумеваете. Мы об этом постоянно говорим. Согласитесь, сколько документов библиотечных прочтем, мы к этому стремимся, мы к этому идем. А каким образом, что для этого нужно сделать?
Сводный каталог единой системы.
Ну, сводный каталог, да, это уж основа основ. Здесь мы немножечко продвинулись вперед, может быть, даже и хорошо продвинулись. Да, единый, ну, хотя бы сводный регион, электронный каталог на фон, то, что мы наблюдаем в Белгородской области. Он работает, этот каталог действительно работает. Так, что еще? Все?
Краеведческие ресурсы.
Ну, а в каком плане они могут быть едины? Ну, какими? Почему они могут быть едиными ресурсами? Вот видите, друзья мои, вот самое главное, что давно решили западные библиотеки. У них создана единая информационная среда. Единый читательский билет. Безусловно, безусловно, безусловно. Но если мы говорим о небольшом городе, о городе, допустим, областном, ну, областной город у нас тоже бывает разные миллионные города, и города, где всего 300 тысяч жителей. Но пусть это будет муниципальный город. Мы об этом говорим постоянно, и только, пожалуй, единый город в стране, это Санкт-Петербург, который решил эту задачу. Они смогли это сделать, создать единый читательский билет. Значит, поняли, смогли, захотели и убедили, как это удобно и правильно. А по всей огромной России нет ни одной территории, ни одного города, где был бы единый читательский билет. Ну, это же нонсенс в наше время. Нонсенс. Говорим об этом уже 10 или 15 лет. А вот и не там, никакого движения. А ведь это одно из условий реформирования системы библиотечного обслуживания. Кардинального реформирования системы библиотечного обслуживания. Но есть еще предложение по созданию единой базы читателей, библиотек, ну, допустим, области. Тоже интересная, на мой взгляд, идея. Некоторые спорят и говорят, она зачем она нужна. На мой взгляд, интересная идея – идейная база читателей библиотек области. Это же великолепная картина для изучения пользователя, для определения перспектив работы с пользователем, сколько читает, какой процент читает, какие категории читают, неважно где, в вузовской, да, в муниципальной, в какой-то специальной, это же интереснейшие данные для анализа, обобщения. И тогда будет действительно единое библиотечное пространство создано, когда сведения у главной библиотеки, и можно пользоваться этой базой читателей региона и единый читательский билет. Вот задачи, о которых надо серьезно думать, а не только серьезно говорить. Дальше. Следующее. Организация удаленного или, можно сказать, дистанционно, удаленное начинает это слово, наши теоретики к ним очень придираться и считают, что это некорректно так говорить, удаленное. Менять эти терминологические заморочки, извините за это слово, совершенно не волнует. Меня волнует, опять же, суть вопроса. Так, ну, пусть будет дистанционный, чтобы у них душа успокоилась. Организация дистанционного доступа к ресурсам библиотек, удаленного заказа литературы, дистанционного заказа литературы. Используются технологии? Используются. Поднимите руки, в каких регионах, вот из присутствующих здесь, читатель может, не приходя в библиотеку, заказать литературу через по сетевым технологиям.
Он на текстовую.
Да, а не библиографическую.
Нет, не заказать. У нас на нашем сайте мы размещаем наши краеведческие ресурсы онлайн, полный текст. Он может элементарно выйти на сайт, обратиться в электронную библиотеку, и все эти издания, там в количестве 110
экземпляров. Спасибо. Спасибо, это хорошо. Краеведческие ресурсы действительно оцифрованные, представлены пользователи. А если это книга другого характера, экономическая, там, философская, и она еще не оцифрована, и у вас нет возможности ее оцифровать, она у вас в фонде есть. Он может заказать эту книгу, чтобы прийти через день в библиотеку и ее получить. Не, вот нет, заказ. Заказ у вас, может быть, в Москве и есть.
Да, есть.
Да, а за, вот,
есть.
У всех?
Ну, у нас есть.
У вас. Ну вот, девушки, ну поднимите руки, у кого есть возможность читателю есть, заказать заказ литературу есть. По не по телефону, а
форма заказа.
Меня интересует не телефон, то ли на него ответили, то ли не ответили. Нас, я вижу на сайте через... Ну, видите, какой маленький процент. Ну, буквально 0,002% из аудитории. Такой большой представительной аудитории. Вот проблемы, они просто лежат на поверхности, мы их ничего не решили. Дальше идем. Вот все тут понятно. Совершенствование системы поиска информации по нашим каталогам, в том числе электронным и цифровым ресурсам. В чем здесь проблема? И пользователи действительно очень высказывают большую озабоченность тем, что ну, трудно пользоваться нашими поисковыми системами. Им трудно. Они не могут понять логику. Нам понятно, мы профессионалы, мы это делали, у нас вопросов нет. Читателю трудно. У нас очень усложненные системы поиска. Далеко не всегда удается это сделать одним кликом. Надо целый путь пройти, да еще неизвестно, куда ты выйдешь, куда ты вообще попадешь. Я это знаю прекрасно. И это тоже проблема. Эту проблему, конечно, мы с вами не решим. Тут надо решать в партнерстве с нашими айтишниками. Они ее тоже не до конца понимают. Для них эти вещи кажутся очень простыми. Ну, подумаешь, там, раз, два, три, четыре, все. А пользователю трудно. Вот это одна из серьезных задач, если мы говорим о кардинальном совершенствовании системы библиотечного обслуживания. Эту задачу надо помнить, и когда вы начинаете работать, допустим, с новой программой или идти по этому пути в дальнейшем, надо прекрасно понимать, что система поиска информации по нашим ресурсам, вот этим вот поисковым, извините за тавтологию, должен быть максимально упрощен. Максимально упрощен. Ведь, коллеги, откровенно говоря, сегодня, чтобы пользоваться каталогом большой библиотеки, допустим, такой как Российская государственная библиотека, без консультанта даже кандидат наук не разберется. Разве нет? Да. Порой приходится обращаться к консультантам, которые стоят у каталога. Потому что система поиска сложная. Я говорю о традиционном каталоге. Электронном то же самое. Вот Юрий Александрович работал в Ленинке. Без консультанта он ничего не мог найти. Пока к нему не подошел библиотекарь и не показал, что ну что ж там можно. Вот она проблема. Очень усложнена эта система. Почему она усложнена? Потому что мы в свое время, когда начинались процессы автоматизации, не могли четко сформулировать задачи айтишникам. Мы их формулировали. Мы хотим вот чтобы... Но мы не полагали вот по шагу, как это должно быть упрощенно. Мы не думали об упрощении. Нам главное, чтобы было автоматизировано. И они нам предлагали свои решения. И все АБИС, которые сегодня предлагаются на российском рынке, они не дружественны по отношению к пользователю. Все, в основном, все. Что бы там ни говорили. И Ирбис, и Марк SQL, что бы о них ни говорили, и Руслан. Они неплохие с точки зрения, может быть, вот профессиональной. Но с точки зрения пользователя, они мало учитывают их интересы. Просто так, такую задачу они не ставили перед собой, разработчики. А читатель от этого постоянно страдает. Молчит. Но дискомфорт испытывает постоянно. И то же самое, полагаю, будет и с национальной электронной библиотекой. Я не уверена. Очень хотелось бы, чтобы все-таки это было не так. Но вот будет выступать перед нами специалист завтра по электронной национальной. Зададим, давайте ему этот вопрос. Как они планируют максимально упростить поиск информации пользователям? Через единый портал национальной электронной библиотеки. Так, еще о чем я хотела бы сказать. Создание многоканальной системы информирования пользователя о ресурсах библиотеки. Ну, здесь, наверное, понятно, что надо использовать все возможные каналы, и чтобы это была действительно система, а не фрагментарное информирование, не эпизодическое. Вот в этот раз удалось, мы это сделали. Замечательно. Потом до следующего случая. То есть должна быть система информирования о ресурсах библиотеки, налаженная, отработанная, чтобы жители города или муниципального образования эту знали, что вот работает эта система, им всегда они могут, она надежно работает, без сбоев, без интервалов. Так, ну что там у нас еще? Это продолжение этой темы. Снятие формальных ограничений при получении и сдаче книг и других услуг библиотеки. Но заработала система RFD. Дорогущая система, конечно, далеко не каждый позволит ее себе иметь. В Москве-то и то она буквально в единицах библиотек используется. У кого-нибудь есть в регионах RFD? RFD. ID я пропускаю, да, RFID. У вас тоже мало. Ну, конечно, у вас не может не быть ЕНАО, это точно. Но вот видите, как еще мы мало и слабо технологически оснащены. Но, во всяком случае, понимаем, что это нужно. Это действительно система, которая упрощает вот эту вот задачу и снимает эти формальные ограничения. Но они у нас еще пока присутствуют. Так. Еще бы мне хотелось сказать, здесь этого нет положения, но я все-таки сейчас об этом скажу. Очень бы хотелось, чтобы было организовано библиотечное обслуживание вне здания библиотеки. Что я имею в виду? Ну, КОБИ у нас появились. Это все-таки уже значительный прорыв, я считаю, очень значительный прорыв, что вне библиотеки можно получить достаточно хорошие библиотечные информационные услуги. Но хотелось бы, чтобы за счет дублетной, списанной, непрофильной литературы, которую нам уже не жалко извлечь из своего фонда, и мы ничего не теряем, создавались вне стационарной библиотеки или представительства, как угодно можно назвать, в торговых центрах, ну ладно, может быть, там можно и иначе это все организовать, но на вокзалах, в больницах, в пансионатах. Вот рядом библиотека городская, рядом больница. Больницы упразднили свои библиотеки. Если оставили медицинскую литературу для врачей, больные лежат, читать нечего. Я вот очень тяжело болела весной, лежала в трех больницах Москвы. Ну нет, я тащу с собой книги, потому что вокруг ни одной книги нет, а лежат сотни людей, которые хотят читать. И звонят, привези мне чего-нибудь. Но мы используем букросинг. У нас есть дублеты, списанная литература уже не профильная для нас. Или она, ну действительно, ну мы можем спокойно, но почему? Никогда не возникает мысль передать это людям, которые будут этим пользоваться с большим удовольствием. Вы мне возразите.
Не, я не возразить, я хочу сказать, что у нас проект есть книги в больнице.
Ну, наконец-то, ну вот у вас, опять же, из 91, 2, 3. Ну хорошо, приветствую.
Там невозможно сделать обмен, потому что если, а как правило, это инфекционные всевозможные заболевания. То есть если с больницы на контактируют, то...
Нет, а зачем надо обмен? Отдавайте ему, не берите больше. Зачем вам брать?
Так отдаем.
Дарить. Зачем?
Ну это вот организация такой полностью.
Не надо. Вот вы пришли, обслужили, ушли. Не надо. Отдали и все.
И проекты работают.
Да. Ну вот, ну, замечательно, но это далеко не везде. Может быть, конечно, есть у нас такие библиотеки, которые смогли это организовать. Но вот московские библиотеки это не делают, в Москве этого в принципе нет. Ну, во всяком случае, вот в нашем районе, где я лежала в больницах, и в федеральных структурах, почему мне удалось побывать и в центре Вишневского.
Ну, на всех вокзалах стоят киоски, берите.
Нет, на вокзалах спасибо, да, на вокзалах есть. На вокзалах есть. А вот где людям тоже нужна книга, увы, ее нет. Таких примеров можно привести много. Но это же важно с точки зрения продвижения книги, чтения, тут много проблем. Но это очень хорошая и правильная идея. Ну, это в сторону от того, что мы здесь видим. Теперь организатор разнообразного диалога библиотека-читатель. Мы уже об этом тоже много говорили. Что под этим подразумевают под равноправным диалогом? Создание возможного влияния пользователя на библиотечные процессы, на комплектование фондов с учетом его интересов, на рекомендации по, ну, может быть, по организации библиотечного обслуживания. Иногда бывают очень хорошие, интересные советы. То есть в этой новой библиотеке, библиотеке будущего, читатель такой же равноправный участник библиотечного процесса, как и библиотекарь. Партнерские отношения с читателем, уход от вот этого такого наставничества библиотечного, присутствует у нас еще это, присутствует. А уж если говорить о молодежи, то это вообще недопустимые отношения. Молодежь не любит менторство, они совершенно другие. Если раньше как-то всегда считали, что взрослый должен учить молодого человека, молодое поколение, это было в норме, такой, в норме социальных отношений. В прежние времена, там, в 19 веке или там в других культурах уважения к пожилому человеку, мудрости его, то сегодня молодое поколение другое, особенно вот в европейской культуре люди. Для них авторитетов нет. И возраст не авторитет. И жизненный опыт не авторитет. И они порой больше знают и больше понимают, как они считают. И в чем-то, может быть, они правы. Поэтому вот это вот осознание того, что с тобой партнер, очень важно для организации атмосферы особой библиотеки, чтобы действительно вот западным библиотекам это удается. Но там в целом отношение уважительное к человеку в европейской культуре, оно присутствует и оно построено на... Может быть, не любви к человеку, отнюдь не любви и не душевной теплоте оно строится. Оно строится просто в силу определенной культуры отношений с себе подобным. Они никогда не будут близкими людьми и никогда не будут душевно переживать за тебя, но они никогда не позволит в чем-то ущемить твой интерес и сделать тебе неудобно. Вот это правило в сознании европейского человека, это европейская культура. У нас еще, мы, поскольку Россия это все-таки страна евразийская, у нас вот это все еще не выработалось до конца. Наша душевность, теплота, великолепные качества, просто великолепные качества, которые привлекают внимание к русскому человеку, к русской культуре, к русским женщинам. Но хотелось бы, чтобы все-таки это оставалось, и при этом меньше эмоциональности в отношении с пользователем, меньше наших внутренних порывов. У меня сегодня плохое настроение, я нагрублю, а сегодня я хорошая, улыбаюсь. Вот этих перепадов, а как это характерно для женского коллектива, для обслуживания. Я это прекрасно сама знаю, работала в библиотеке, все это сама на себе испытала в свое время и сама была такой же. Вот это у нас остается. Но это наше национальное, но хотелось бы, чтобы это национальное было подчинено нашим профессиональным вот этим установкам. Когда мы говорим о пользователе. Пользователя надо любить. Выражение такое, что странное, чего любить. Ну, условно назовем. То есть к нему надо относиться, если уж не любить. Ну, мы привыкли говорить слово «любить». Чтобы он чувствовал, от вас исходит профессиональное радушие и желание ему помочь. А не то, что вы мне помешали, пришли, а я занята тут серьезным делом, а вы меня отвлекаете. Девочка сидит за компьютером и спиной к читателю, а он и смотрит, и не знает, как к ней подойти. То ли спросить, то ли постесняться. Ну вот в чем проблема. Тут можно на эту тему долго рассуждать. Тоже все мы это наблюдаем в жизни. Так, поэтому вот эта вот система равноправный диалог, ясно. Дальше уже не комментирую. Расширение времени работы библиотеки. Больная тема. Но она должна быть решена, эта проблема. Невозможно, когда субботу или воскресенье библиотека не работает. Два выходных дня – это рабочие дни для библиотеки. Обязательно. И библиотека максимум до 21 часа должна работать. Или до 22, уж лучше. Потому что странно, когда, вот, например, буклет одной областной библиотеки, не буду говорить какой, мы всегда рады видеть вас в буклете. И тут же часы работы. С 10 до 18, выходной, воскресенье. В субботу там с 12 до 4. И при этом мы всегда рады видеть вас под таким лозунгом. Когда? Когда все работают и учатся в школе. Вы всегда рады видеть нас, спросит любой. И вот даже в голову не приходит, эти буклетики раздаются, везде лежат на столах. Ну, согласитесь, несоответствие какое. Так что вот, и проблема эта решаема, она вполне решаема. И скользящий график, и более позднее открытие библиотеки. Всегда можно найти выход. Но субботы и воскресенье должны быть рабочими. Это единственное время, когда человек может спокойно прийти в библиотеку. И вечерние часы работы надо отдавать под... То есть посвящать их разным формам работы, таким коллективным, активным формам работы. Вечера, литературные гостиные и так далее. Это понятно, само собой разумеется. Но это время необходимо для того, чтобы библиотека могла проводить эти мероприятия, и она была открыта для всех. Вот эта проблема тоже новой библиотеки, нам ее решать надо, и думайте над этим серьезно. Эти вопросы решаемы. Надо только перебороть вот это психологическое неприятие. Мы тоже люди, у нас тоже должен быть выходной. Да простите. Почему-то больницы работают. Сами знаете как. Они тоже люди.
Магазины
тоже работают. И тоже люди. Там не автоматы работают. Магазины работают круглосуточно по 24 часа. Все вокруг магазины. Ну, я имею в виду продуктовые. Свой континент и другие сетевые, допустим, да не только сетевые, любые точки в магазинах-то, посмотрите, у вас тоже в городах ваших. И ничего, никто не жалуется, получая при этом почти такие же деньги, как получаете вы. Это точно совершенно. Эти бедные продавщицы не получают крупные зарплаты. Так, Ну и реализация полного цикла в электронном формате, это вы уже поняли. Комплектование, хранение, выдача, возврат должны быть максимально автоматизированы. Максимально к этому мы должны идти. И фактически все, и комплектование, и хранение, выдача, возврат, причем как в режимах дистанционного доступа, так и мобильного. Вот очень интересно рассказывала Наталья Сорокалетова вчера о том, что они это предусматривают, чтобы можно было и на мобильных устройствах использовать их ресурсы и их информацию. То есть уже понимают специалисты, что без этого невозможно обойтись. Так, ну достаточно, коллеги. Вот это самое главное из того... Так, я не перепрыгнула ли? Нет. Следующая задача, я там обозначила эти как базовые условия, включение в цифровую информационную среду. Ну, здесь я комментировать долго не буду, все и так вам ясно. Вхождение в качестве информационно-функциональной структуры в национальную электронную библиотеку. Я уверена, что будущее за этим. Единственная проблема в том, что проект национальной электронной библиотеки, который начал реализовываться 10 лет назад, ровно 10 лет назад, шел слабо, медленно. Причин много разных, не будем в них вдаваться, но ситуация изменилась год назад, уже два года, можно сказать, назад, когда было принято решение на уровне президента, что в стране и правительства, что в стране все-таки нужна национальная электронная библиотека. И начался второй этап реализации этого проекта с четкими задачами, концепция разработана, на коллегиях обсуждалась эта концепция. Но, как всегда, документы подготовлены, и вам об этом расскажет завтра Ярпулев, он начальник отдела функционирования Национальной электронной библиотеки. Но пока, надо сказать, что проект все-таки пробуксовывает, к сожалению, по ряду причин, тоже объективных причин скорее, но, во всяком случае, рано или поздно это произойдет, и без подключения к этому мощному информационному ресурсу, а это может происходить разными путями, я потом об этом более подробно поговорю, или, может быть, вообще не стоит касаться этой темы, пусть Юрбулев нам расскажет. Ну, понятно, интеграция электронных ресурсов с социальными сетями. Тоже ситуация с этим совершенно понятна. Не буду комментировать. Управление цифровой информацией, каталогизация, классификация, метаданные, рейтинги и так далее. То есть нам нужны программы, которые позволяли бы нам, исходя из наших задач, включаться в систему управления информационными ресурсами цифровой информации. Пока эта задача только ставится. По-настоящему управлять цифровой информацией библиотека не в состоянии, именно управлять цифровой информацией пока не в состоянии, а хотелось бы, чтобы это было. Но каталогизация, классификация здесь в какой-то мере мы можем уже сказать, что есть определенные достижения. А что касается метаданных, проблема, ну и рейтинговые системы, тоже у нас они не очень-то задействованы. Ну и профессиональная навигация по пространству цифровой информации. Я уже об этом говорила, не комментирую в своей первой лекции. Без этого невозможно. Именно профессиональная навигация по пространству или по среде информационной. Библиотечное пространство, больная наша, самая больная точка. Я убеждена, что новая библиотека без этого не будет по-настоящему новой. Не будет она новой, если не будет преобразовано библиотечное пространство. Хотя уже вам сказала, что эта задача упирается в ряд факторов. Максимально открытый доступ к книжным фондам. Ну, мы это знаем, коллеги. Максимально открытый доступ. И открыли. Наверное, сейчас у всех уже открытый доступ, да? Но с какой проблемой столкнулись? На мой взгляд, проблема. Но вы ее, мне кажется, не видите. И я никогда и ни от кого не слышала, что для вас это проблема. Вот скажите мне тогда сейчас, как столкнулись вы с какими-то проблемами при открытии? Кроме той проблемы, что книги пропадают. Это не проблема, это не интересно. А вот какие проблемы возникли при открытом доступе? Чувствуете вы профессионально эти проблемы?
Читателям ушла. Профессиональный поиск пользователя вот, необходимой литературы. Зачастую он углубки переберет просто массу, хоть, да, страниц, пока найдет то, что ему надо.
А так он обратился, ему выдали.
Поэтому, естественно, ну, также обращают внимание библиотекарь на то, что ну, маленькая библиотека, они не работают сначала с каталогами, с картотеками, они идут к фонду и начинают
рыть сами.
И, естественно, затем это будет в расстановке. Каждое утро начинается с хипы, приведение в порядок. Ну, вот такая небольшая.
А, так, начинаются скипы той литературы, которая...
Которая была вынута, да, с которой работали, и на место, естественно, чтобы...
Рассыпают порядок.
Понятно, понятно.
Да, рассыпаются.
Да, это проблема. Все, пока, да? Так, ну, вообще, во всяком случае, вот эти базовые моментики вы обозначили, о чем я хотела говорить. Это
у
так.
У нас система навигации хорошая на самих...
Во-первых, коллеги, вот те... Да, вот, 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 все правильно, спасибо, правильно, правильно. Коллеги, вот те открытые фонды, которые мне удалось видеть, все меня очень разочаровывали. И причем в хороших библиотеках. Библиотеки, которые считаются, во-первых, они крупные библиотеки, муниципальные, муниципальные. И даже и областные тоже крупные, открытые. И я видела, как это все не работает. Прежде всего, правильно, застановки, чудовищные застановки. Мы не научили или плохо еще учим читателя, чтобы ту книгу, которую он вынул, и стал листать, читать, а потом пошел вперед, идя, смотря на другие книги, а потом забыл, куда ее поставить, и сунул, куда ему вздумается, и ушел. А потом попробуйте ее найти. Одно хорошо, если он ее положит в сброску. А если он ее оставил и сунул куда-то, это постоянно встречается. Застановки невероятные, книга есть, но найти ее невозможно. Ее можно два дня искать. А ведь это вот как раз проблема обслуживания. И я сама, когда заказала одну книгу, была уверена, что она ее не может не быть в библиотеке. Девушки не могли в течение рабочего дня мне ее найти. Тут сказали, нет, мы ее вам найдем завтра, если она якобы будете. Мы вам ее она точно есть, но видно Ну что ж, читатели. А кто виноват? Читатель виноват?
Библиотека.
Библиотека виноват?
У нас, например, здесь сейчас надо. Работает такая система. Мы детская библиотека, и когда мы столкнулись с этой проблемой, мы решили ее так. Мы сделали пластиковые карточки, обыкновенные вот такие алфавитные. Объясняем, да, как все. Это надо делать. Берет читатель, библиотекарь ходит, пока не научит читателя рядом с ним.
Вот пример.
Берем карточку. Книжку посмотрел, не понравилось, книжечку ставим на место, карточку забираем.
Все, вот о чем я хотела сказать. Все решаемо и очень просто.
Да.
И эта проблема на 90 снимается, согласитесь.
Да.
На 90. Ну, кто-то там еще что-то это не сделает, но, как правило, проблема снимается. Но это вот буквально вот единицы библиотек, которые это внедрили. А остальные вот по-прежнему вот так ищут по два дня книгу. Ну и никаких мер. Ну что ж вы хотите, у нас открытый доступ, они при этом говорят. Вот вам и обеспечение доступа к книжным фондам. Преграда, созданная нами самими. Фонд открыли, но в каких-то аспектах он остается закрытым. Это совершенно правильно. Теперь система навигации. Порой ее вообще нет. Вот заходишь, книги расставлены. Либо вот такой шрифтик, который ты просто не увидишь, пока если у тебя уже ты очки забыла, то ты вообще должна просто подойти к полке и посмотреть, ну что ж там наконец находится. Либо вообще ее нет. Либо она есть, коллеги, но она наша, библиотечная, ВБК, вот эти, они не воспринимаются читателем должным образом. Потому что это открытый доступ. И для него эти наши разделители ББК пятизначные, ну ни о чем не говорят. Даже если там и написано там зоология, биология, все равно для него это дискомфорт чудовищный, эти какие-то сложности. Поэтому вот западная практика, и сейчас наши начинают в библиотеке так делать правильно, в зоне, особенно хорошо для муниципальных библиотек, уходить от системы классификации. Уходить от нее. Но там возникнет другая проблема. Потому что каталоги-то поисковой системы у вас построены по ББК, да? А фонд будет расставлен иначе. Да, и вот, а фонд как? Мир животных, допустим, или все о кино. Вот так вот. Ваше здоровье, все здоровье. То есть, понимаете, тематические расстановки. Вот эта полка, и должно быть крупно, хорошо написано. Все о животных. Там, мир кино. Или там, все о медицине. Или, ну, понимаете, должны быть тематические навигаторы. И тогда все открыто, ясно и понятно пользователю. Он сразу, он же не знает нашего инструментария, как мы расставляем книги. Поэтому открытый доступ этого требует. Вот доступ, который был раньше, в 60-е годы, здесь у нас нет ничего нового. У нас же был 60-е годы открытый доступ, он там где-то лет 15 использовался. Я училась в техникуме, нас учили работать в режиме открытого доступа, потом закрыли его во время перестройки. Или в советский период уже более поздний, а вот в то время доступ был открытый. И системы навигации не было, были вот эти разделители. И они, конечно, были трудные, я скажу откровенно. Всегда я вот этот барьер должна была преодолеть сама, думать, размышлять, как это найти, не всегда правильно находила. Но были консультанты. Все-таки тогда библиотекари работали более профессионально и делали это грамотно. Так вот, коллеги. Согласна, так система навигации должна быть очень-очень выразительная, четкая и упрощенная до предела. И тут возникает проблема, как я уже сказала, несоответствие между каталогом и фондом. Он будет расставлен несколько иначе. И проблема тогда уже поиска той книги, которую, допустим, в каталоге, если он начал искать в каталоге, как его найти на полке. И вот наши автоматизаторы, которые работали над проектом, еще один проект «Модельная библиотека», это уже другой совершенно вариант. Наверное, слышали об этом, да? Если нет? Нет, но расскажем завтра. Они решили создать собственную поисковую систему с учетом уже вот этих вот тематических подходов к расстановке фонда, допустим, «Мир животных», книга, ну, «Даррелла», допустим, «Мой зоопарк», будет стоять там по алфавиту, ну, допустим, это третья полка, полка третья, то есть третий стеллаж, полка там вторая, вот таким образом. Ну, это тоже такой своеобразный подход. Но, как бы, по крайней мере, ну, читателю легче, он находит быстренько и не спрашивает ни у кого помощи. Ну, может быть, над этим стоит думать. Это вопрос дискуссионный, для меня он тоже показался несколько таким, я еще не видела, как это на практике работает, но они вот такое предложили. Так, что еще, когда мы говорим о максимально открытом доступе к фондам? Надо, конечно, использовать логический принцип размещения фонда, комбинировать логический принцип, как бы комбинаторно-логический, что ли, можно так сказать, принцип, максимально приближая друг к другу отраслевые разделы. Что имею в виду? Ну, например, фонд художественной литературы, мемуаристика ближе к нему, историческая публицистика к нему, литературоведение и филология с языкознанием. Вот блок. Он должен быть максимально приближен. Вот эти отраслевые разделы должны быть максимально друг к другу приближены. Что я наблюдаю иногда в муниципальных библиотеках? Художественная литература только. Все, что касается исторической публицистики, исторических произведений, а они... Ну, понятно, очень близки. Литературоведение, филологии. Все это этажом выше. А вот на первом этаже только художественная литература. Кому нужно, тот поднимется, они мне говорят. Ну, конечно, поднимется, кому очень уж нужно. А вот, понимаете, если бы это было рядом, в том числе и философия, популярные книги по философии, исторические произведения. Почему-то «Карамзин» будет на втором этаже, а вот художественная литература историческая будет здесь. А ведь иногда он взял это и тут же возьмет историческую Ведь не все же читают только художественное произведение. Но это надо совершить действие, подняться на второй этаж, это надо сознательно иметь эту потребность. А ведь в библиотеках она возникает спонтанно порой, согласитесь. Я по себе знаю, я увидела интересную книгу, да я не планировала вообще ее читать. Но когда я ее увидела, я не могу ее не взять. А мы лишаем читателя этой возможности, разделяя, вот идя по нашей логике библиотечной, разделяя вот эти такие отраслевые комплексы, к сожалению. Художественное отдельно не надо. Это вот первое. Ну и, соответственно, если развивать эту тему, то уж если говорить о правовой информации, то сюда поближе и экономическую, и аграрную, и так далее. То есть, ну понятно, комплексы должны быть сформированы. Что касается энциклопедических справочных изданий, да, безусловно, в зоне обслуживания справочно-библиографического. Пусть это будет не отдельный зал, пусть это будет хотя бы полки, но они должны быть вместе и только здесь, и обязательно снабжены посадочным местом. Нельзя энциклопедию держать в руках и читать на ходу. То есть человек обязательно должен сесть и посмотреть, потому что он будет справку, ответ на какой-то вопрос искать. Ему надо удобно сесть и эту книгу посмотреть сразу и поставить на место, опять же, с помощью вот этих вот разделителей, о которых здесь говорили. Так. Ну, то, что должны быть яркие, красочные навигационные надписи, выставочные элементы можно широко использовать, и нужно, мы, правда, это делаем. И все это будет по-настоящему раскрывать наш фонд, делать его открытым. А так продекламировали, а на самом деле фонд наполовину закрытый. И теперь расположение стеллажей тоже имеет определенное значение. Как поставить стеллажи? Радиусное или веерное расположение? Вот радиусное и веерное помогает сразу читателю увидеть все, так сказать, богатство, именно вот такое физическое богатство и разнообразие библиотечного фонда. Вот какую цель вы перед собой ставите? Приоритетная расстановка. Если вы систему приоритетов в расстановке фонда свою выстраиваете, то надо исходить из актуальных, наиболее востребованных разделов фонда и по мере, так сказать, актуальная часть фонда и более архивная часть фонда, если она присутствует тоже, то ли менее востребованная часть фонда. Это тоже возможно, то есть подходы могут быть разные. Вот. Вдольстенная расстановка используется. Она тоже полезна, потому что позволяет, во-первых, увеличить пространство библиотеки, оно станет более свободным в центре, и фонд тоже максимально наглядным. Сразу можно все обозреть. То есть разные могут быть подходы, но надо всегда, какая-то мысль должна быть в этом заложена, какую цель вы преследуете. Вот хотя бы самое главное, если мы говорим об открытом доступе, чтобы он действительно был открытым. Так. Функциональное зонирование внутри библиотечного пространства. Ну, тоже совершенно очевидная вещь. Прекрасно понимаете, что должно быть библиотечное пространство, оно, конечно, у нас, кстати, о пространстве библиотечном. Мы вот в рамках того исследования, о котором я вам вчера говорила, проводили серьезное очень изучение по государственной статистике библиотечной. Библиотечное пространство изучали, вообще материально-техническое обеспечение библиотек. Нам хотелось посмотреть, какими они обладают площадями, какими ресурсами техническими, и сколько читателей, как это. В общем, не буду углубляться в эти разные такие корреляционные сравнения и прочее. Но следующий факт. У нас площади в российских библиотеках от крупных региональных до низовых, сельских, колеблется в следующем диапазоне. Нет, крупные региональные мы не трогали, извините, я оговорилась. От крупных муниципальных, от муниципальных крупных городов колеблются в следующем диапазоне. От 700 квадратных метров, это муниципальные библиотеки, имейте в виду, от 700 квадратных метров, это в Москве, в Санкт-Петербурге, приблизительно такая средняя площадь, до 10 квадратных метров в Тверская область. Вот вам разброс. Можете себе представить, библиотека в 10 квадратных метров. Это средняя площадь по области. Не одной библиотеки, случайной. А средняя площадь по области. А 700 – это тоже средняя площадь по библиотекам муниципальным. Ну, общедоступным Москвы и Санкт-Петербурга. Там они приблизительно одинаковые. Ну, и там разные-разные. Так что вот наши площади. Разные. И, конечно, зонирование этого библиотечного пространства, оно будет исходить из того, чем библиотека обладает. Если там 10 квадратных метров, в среднем по всем муниципальным библиотекам Тверской области средняя, то есть, значит, есть меньше, есть и 7, есть и 5, вероятно. Да, это среднюю я вам называю все-таки. Это просто шокировало нас, мы не ожидали, что у нас такие бывают маленькие, ну, закуточек, а не библиотека, так, пункт выдачи. Но считается библиотекой, ну, филиалом, возможно. Но и 700 тоже немного. Я же вам сказала, Кембридж, 120 тысяч жителей, или где-то там около 4 тысяч квадратных метров, а может быть и 4 площадь городской библиотеки. Вот здесь 9, по-моему. 9. Но это областная. Значит, там в 2 раза меньше. А город, я по российским меркам, это город небольшой, совсем небольшой. А вот, а площадь большая. Так что у нас с площадями дела обстоят плохо, везде и всюду, и все же надо зонировать библиотечное пространство. Вы это прекрасно знаете, зоны могут быть разные. Зона молодежная, зона для мероприятий, зона детская. Но главное требование, наверное, которое надо стараться соблюдать, чтобы это зонирование было гибким, мобильным. Вот это важно. Если вы будете реконструировать, я понимаю, что это задачи-то непростые, осуществлять реконструкцию своих площадей, то, ну, вы почитайте литературу на эту тему, все вам будет ясно и понятно, но, во всяком случае, как установка, она должна быть в вашем сознании непременно. Обязательно гибкие перегородки, чтобы вы могли двигать эти зоны. Если у вас большое мероприятие намечается, подвинули. Я могу вам показать, много презентаций привезла с собой подобных, но сейчас времени у меня нет. Если захотите, потом посмотрим как-нибудь. Отодвигается пространство. Если оно не нужно, убирается эта перегородка и так далее. То есть, чтобы гибкое было пространство. Это вот обязательное условие. И обязательное условие, забываем об этом, для вдумчивого, серьезного труда. Библиотеки все-таки иногда люди и читают. Они только танцуют, пляшут и поют. Как сейчас у нас принято. Поэтому вот это... Есть библиотеки очень современные, супербиблиотеки, где вообще негде читателю сесть, поработать в тишине. Так у окошечка столик, а тут вокруг тебя тут все бурлит и кипит. Ну и говорят, ну есть же ему где сесть. Ну сидит и читает, компьютер стоит, все есть. А можно ли в такой обстановке сосредоточиться, если только прям наушники есть? То есть вот место для тихой работы, пусть это будет один стол, два стола. Модернизируйте библиотеку, делайте современную, открытую библиотеку, живую, все кипит, все у вас меняется, все мероприятия, встречи и так далее. Но обязательно зона, где человек может сесть и спокойно почитать. Вот это условие обязательное. И пусть у вас будет такой читатель редкий, но у вас это место должно быть. Обязательно. Так. И расположение этих зон. Зона шумная, яркая, первая зона. И постепенно эти зоны убывают. Значит, зона самая шумная, первая. Вторая, средняя. Вот сейчас был молодежный конгресс, и выступали шведки. На молодежном конгрессе в Российской библиотеке для молодежи был очень интересный доклад, тоже как раз о зонировании. Но в данном случае речь шла о молодежных библиотеках, но неважно. И они сказали, мы разделили библиотеку на 3 зоны. Значит, первая зона, где ты можешь громко говорить, где ты можешь включать музыку, где ты можешь делать все, что ты хочешь. Это вот первая зона. Вторая зона, где ты должен говорить только шепотом. Музыку ни в коем случае. Только шепот, шепот, и уже мероприятие, беседа тихая или что-то такое. Третья зона вообще молчок. Ни слова нельзя сказать, не включать мобильный телефон, ничего. Там люди работают. Вот, пожалуйста, это молодежная библиотека. Вот подход. И та зона у них маленькая, третья, тихая, они так называют, тихая зона. Маленькая зона, но она есть, где даже мобильный телефон запрещено включать. И висят таблички, запрещено, запрещено говорить, запрещено. То-то, то-то. Вот открытая библиотека, свободная библиотека, демократическая, супер в Швеции. А тем не менее, требования определенные, читатель должен соблюдать. Не нравится? Переходи во вторую зону, разговаривай, пожалуйста. А если хочешь музыку включить, чтобы все слышали, в третьей зоне делай, ради бога. То есть я считаю, что это хороший пример такой вот. Конечно, я понимаю, библиотеки не столь большие у нас, чтобы так это все... Но тоже к этому надо стремиться. Все-таки у нас же не одна комната, как правило, для читателей. Не один читальный зал, а все-таки несколько. Можно какие-то использовать. Так, разнообразная эргономичная мебель. Все, это мы не будем об этом говорить. Все, остальное мы поговорим с вами. Идем дальше. Ну, а сейчас уже классические определения, то есть классические положения, касающиеся новой библиотеки. Это уже стало классикой. Не буду я зачитывать, видно. Везде и всюду об этом говорят, везде и всюду об этом пишут, что новая библиотека, современная библиотека, это библиотека вот такая, такая, такая и такая. Это действительно хотелось бы, чтобы это было так. Равный доступ всех читателей, свободное общение, да, интеллектуальное, творческое развитие и для общественных акций социального диалога. Не комментирую, с этим все понятно. Да, все, посмотрели? Идем дальше. Так, ну кто-то еще записывает? Все. И вот теперь, коллеги, когда мы заговорили об этой библиотеке новой, невольно не могу не сказать о концепции библиотеки третьего места. Все знают уже. Все это знают, все это читали, все это приняли, все это аплодируют. Ура, как все интересно. Эта концепция родилась на Западе в 1981 году, когда впервые заговорили, англичане заговорили о том, что библиотека третье место. И знаете, значит, дом это первое место, офис работы это второе место, и третье место должна стать библиотека. Хорошее пожелание. Хорошее. И нужно вам сказать, что, конечно, такие места нужны людям. И они всегда были нужны. Люди создавали клубы. Ну, вы знаете, аристократические клубы, салоны светские, клубы, гостиные, дворянские купеческие собрания. То есть в любом обществе было желание собраться людям и где-то пообщаться. Не только дома. Хотя гостиные были и дома, но дом это было гостиная дома. То есть тот же салон Фекельмон, это было открытое место для всего Петербурга, аристократического Петербурга. Но это было место, куда могли прийти люди и общаться с Пушкиным там, и с другими интересными людьми. Все понятно, места такие нужны. И они нужны и в наше время, в эпоху цифровых технологий. Потому что человек остается еще, слава богу, пока человеком, и всегда нужно будет. И у многих есть потребность самореализоваться. Это мы работаем, коллеги. Вот библиотечная работа при всей нашей сложности и при наших небольших зарплатах, и, может быть, недостаточное уважение общества к этой профессии. Но мы вот это не ценим с вами. Когда имеешь это, то кажется, что это нормально. У нас есть полная возможность самореализации, как правило. Согласитесь. Тут есть возможность проявить себя на одном поприще, на другом, попробовать это. То есть мы имеем возможность самореализоваться. А ведь есть сотни профессий, где человек это сделать не может. Он стоит у станка, он одну и ту же деталь крутит с утра и до вечера. А потребность-то есть к чему-то, что-то хочется. Ну, пойти выпить на улицу, там, с друзьями. То есть, понимаете, то есть это понятно. Вот надо смотреть на читателя нашего, что он живет в другой совершенно среде. У него нет такой возможности живого общения, как у нас. У нас вообще библиотечная среда, это в этом плане очень богатая, очень интересная среда, и надо ценить это. Возможность такого общения и самореализации. Причем творческой. У медиков тоже общение. И у учителей общение, но у учителей но тоже творческая работа. А вот у медика общение, но это общение с больными людьми, это общение совершенно другого плана. Оно психически другого плана, психологически другого плана. Я говорю, не профессиональное, а чисто человеческое общение. У нас это общение замечательное, это надо ценить. Так вот, потребность есть у людей. И потребность в преодолении социальной изоляции есть у людей. И тяга к чему-то такому светлому, чистому, культурному. Он даже, может быть, сам сформулировать не может эту свою тягу, но она у него в душе присутствует. И библиотека, конечно, в этом плане может быть очень хорошей площадкой. Потребность в знаниях, ну, это уж понятно, конечно, только библиотеки. Живое общение, новые люди, послушать новую информацию. То есть много-много причин у человека выйти в общество. В хорошее общество. Не с друзьями там где-то подворотней, а все-таки есть у человека эта потребность. Но надо здесь иметь в виду следующее. По данным социологов, вот, кстати, интересные данные. Далеко не каждому человеку это общение нужно. Значит, следующие цифры. Это социальные психологи пришли к таким результатам. 40% людей, у которых априори отрицательное отношение к подобным площадкам, не потому что они их не принимают, а потому что у них нет тяги, они живут своей жизнью. У них нет тяги к общению в социуме, к общению в широком социуме. 40% населения. Как правило, ну, колеблется, может быть, в каком-то регионе. 4% люди бизнеса, которые очень активные и умеют общаться. Но они полностью дистанцируются от городской среды и от желания выходить на общественные площадки. В силу своих планов и в силу своих интересов. Они общаются в своих собственных кругах, закрытых, которые недоступны для простых смертных. 4% – это наши олигархи и люди бизнеса. 35% где-то так, от 32 до 30% – это те люди, экстраверты, которым нужны эти площадки, которые хотят быть среди людей, которые тянутся к общению, где-то, к хорошему общению. Всего 35 максимум процентов, от 32 до 35. Поэтому, когда мы говорим о библиотеке «Третье место», надо полагать, что это не для всего города, а только максимум для 30, ну пусть для 40% населения. Вот это надо иметь в виду. И не стремиться здесь к более широкому охвату. Не получится. В силу психологических особенностей людей. И даже если у них есть потребность в общении, то они скорее будут собираться где-то в других местах, но не на общественных площадках. Я подчеркиваю, не на общественных площадках. Поэтому надо это иметь в виду. Вот пусть это будет как бы лежать у нас, быть у нас в сознании, что здесь не надо стремиться к тому, что вот, поэтому идея, это библиотека, это городская гостиная, меня начинает смущать это вот положение в библиотеке «Третье место». Может ли она быть городской гостиной, если всего 35% населения нуждаются в этой гостиной? Для них может, но не для всего города. Для них да, но не для всего города. Вот это надо понимать. Теперь дальше, коллеги, что касается... Здесь понятно, мы это все тоже с вами знаем, да, вот эти положения, которые на экране, и формирование местного гражданского общества, открытая демократическая площадка. Но вот в концепции «Третье место», она у нас ведь, знаете, как вот запоздала к нам, пришла, 81-й год на записи, а мы только вот через 35 лет об этом заговорили. Есть одно, на мой взгляд, уязвимое место. В чем это, на мой взгляд, уязвимость? С одной стороны, извините, перебиваю сама себя, библиотека в этом отношении идеальная площадка для третьего места. Идеальная. Тут мы не будем говорить, почему. Понятно, если хотите, назову, почему библиотека может быть идеальной площадкой. Все понятно вам. Тут и бесплатные условия посещения, и демократичность, отсутствие каких-либо ограничений по возрасту, тут информационные ресурсы присутствуют, и большой опыт культурно-просветительной деятельности у библиотекарей, которые могут использовать эту площадку достаточно эффективно. Но не буду перечислять, то есть возможностей много. Но меня смущает сама идея. До конца она, мне кажется, сомнительная. Так, в чем здесь проблема? Проблема в том, на мой взгляд, что когда библиотека сосредоточена только на организации своего пространства и на организацию мероприятий в рамках своего пространства, она не может не замкнуться в рамках этого пространства. Понимаете? Она будет развивать себя как третье место, как точка определенная. То есть это где-то сам, это невольно, психологически, рано или поздно приведет к закрытости. Но вы подумайте сами. Работать, вот у нас должно быть вот это уникальное пространство. Третье место, куда идут, хотят прийти люди. Значит, мы должны сделать это пространство максимально соответствующим этому третьему месту. Значит, все усилия коллектива, все усилия, все идеи будут работать на это пространство. И это невольно приведет к перекосам. И библиотека как социальный институт, которая должна решать большие социальные задачи вне библиотеки, вне стен библиотеки. Она должна их решать вне стен библиотеки. Но уйдет на второй план, а может быть и на третий. Совместить это удастся далеко не каждому, а, пожалуй, и никому. Потому что не надо, нельзя за двумя зайцами гнаться. И вот это положение, что эта городская гостиная, якобы она будет создавать гражданское общество, содействовать в какой-то мере, ну, возможно, в зависимости от того, какие-то мероприятия будут проходить. Все зависит от того, какие мероприятия, насколько они будут работать на идею гражданского общества. А ведь, может быть, и гостиная, это третье место, она отнюдь не будет решать эти задачи гражданского общества. По-разному, тут не будем вдаваться в эти детали. Главное вот это вот положение, что если, еще раз повторяю, если библиотека будет сосредоточена на организации этого пространства, этого третьего места, это невольно приведет к перекосам определенным, и это невольно, я почти убеждена, скажется на реализации ее функции как социального института, работающей на социум, на все структуры и структуры этого социума. Вот мы вчера слушали доклады, выступления работников библиотеки, это же понятно, работают и с наукой, работают и с бизнесом, и с предпринимателями, и с... Это что, можно в рамках третьего места? Априори нет. Вы же понимаете, это сразу... Даже и ставить задачу невозможно так широко, если ты работаешь на концепцию библиотеки третьего места. Поэтому она, мне кажется, в чем-то вот в этом плане уязвимой. И понятно, почему, так сказать, это происходит. Так. Идем дальше. Так что я вам советую подумать вот над моим положением этим относительно библиотеки третьего места. Может, мы его тоже обсудим на дальнейших наших мероприятиях. Ну, опять, видите, здесь я еще раз хочу обозначить, что здесь замечательного. Но тоже вещи всем известные, коллеги. Тут идем дальше. Так, теперь ресурсное обеспечение. Переходим к теме ресурсное обеспечение. Что необходимо иметь в плане ресурсов? Мы все сейчас говорили о действиях. А теперь уже конкретно ресурсы. Это минимальный набор. Минимальный. Помещение, где у нас далеко не благополучно в стране с помещениями библиотечными. Я вам показала площади, конкретные цифры, которые могут мне удручать. Да, и кстати, чем в регионе больше библиотек муниципальных, тем у них меньше площади. Вот такую зависимость мы выявили. Самое большое количество библиотек это в Татарстане. И у них средняя площадь, то есть вот при большом количестве библиотек, средняя площадь библиотек очень низкая. Татарстан, по-моему, там ну, где-то на пятом месте после Твери. То есть недалеко ушел. Ну, допустим, может быть, 20 там квадратных метров муниципальные, то есть в низовой библиотеке общедоступные. Вот такой разброс. Это закономерность. Просто вот прослеживается вот эта зависимость по всем регионам. И чем библиотек? А их должно быть немного и немало. И должно быть столько, сколько должно быть. Вот тогда все хорошо. Все должно быть в гармонии. Тогда все хорошо. А вот видите, Татарстан наращивал библиотечную систему за счет того, что они все маленькие. Ну, понятно. Так, теперь компьютерное оборудование и программное обеспечение. Конечно же, на постоянное обновление компьютерного парка эта задача должна быть постоянной. Тоже нам решать ее бывает довольно сложно. Тоже вещи известные, широкоформатное подключение к сети, Wi-Fi, точки доступа к NEP, тоже говорили об этом, ну и RFID-технологии. Дорогостоящие технологии, но за ними будущее. Я уверена, что рано или поздно, лет через 5, они будут у нас дальше. Следующее ресурсное обеспечение. Теперь уже об информационных ресурсах. Там технические, но, возможно, здесь информационные ресурсы. Бесплатный и свободный доступ к цифровому контенту. Коллеги, что здесь может быть для нас с вами интересно? Положение, которое я сейчас обозначу, может быть, оно требует и обсуждения. Так. Я комментирую бесплатный и свободный доступ к цифровому контенту. Так. Говорим о муниципальных библиотеках. Вариант работы с бесплатным и платным, ну, прежде всего, платным цифровым контентом. Вариант такой. Центральная региональная библиотека покупает доступ к платному контенту, к коммерческим агрегаторам цифровой информации, а это бывает нужно, и уже затем обеспечивает муниципальные библиотеки этим цифровым контентом с учетом их потребностей. Вот этот путь.
Делает Литрес.
Литрес делает, да.
В Москве все библиотеки уже Литрес.
Причем
филиалы не платят, а платят только центральные городские государственные библиотеки.
Ну вот мы когда имели к Литрес доступ, то наш пользователь ничего не платил. Мы сами оплачивали.
Об этом и речь. Об этом и речь. Да. Правильно. То есть этот вариант самый такой оптимальный.
Очень сложно жить, смотреть по 26-й код на эти вот
услуги.
На
фонды дают,
а это не считают как фонды. Это больше.
Так, следующая задача, когда мы говорим об информационных ресурсах, тоже об этом я говорила много, поэтому останавливаться не имею, не буду на этом долго. Умение эффективно работать с цифровой информацией, свободная ориентация в информационных ресурсах необходима. Сложная задача, коллеги. Не умеем мы, и повторяю это постоянно, не умеем мы профессионально, достаточно профессионально работать с цифровой информацией. Не умеем ее, не всегда ориентируемся в информационных ресурсах. профессионально полностью. Не всегда можем оценить качество информационных ресурсов с позиции нашего пользователя, с позиции задач нашей библиотеки, именно качество ресурсов. Они очень разного качества, и рынок информационных ресурсов, он далеко не стопроцентно такой высокого уровня. Далеко нет. Ресурсы разные, качество разное. Уметь оценить — важнейшая задача. Выстраивать рейтинги этих ресурсов по качественным критериям, вырабатывать эти качественные критерии самим, исходя из потребностей своего пользователя. Что ему важнее, что ему менее важно, потому что возможности у нас не столь большие для этого. Поэтому подход к этому должен быть рациональный, экономически обоснованный, ну и социально тоже, так сказать, аргументированный. То есть библиотекарь – авторитетный, очень авторитетный консультант, об этом говорим уже 2 дня. И специалисты Белгородской библиотеки об этом говорили. Да, мы должны быть действительно авторитетными консультантами в мире цифровой информации. Нам должны доверять и знать, что здесь 100% достоверная информация. Прекрасно говорила за доклады вчера, не буду на этом останавливаться. Так, и следующая задача. Нельзя уходить от нашего интереса и забывать наш интерес, когда мы говорим о книгах, традиционных книгах. Все больше и больше звучат иногда мнения наших таких ортодоксальных теоретиков, что книги, все, прошлая макулатура, через 10 лет все на свалку. Только электронная информация, в лучшем случае электронная книга на полках. Это, конечно, недопустимо, коллеги. Недопустимо. И все больше и больше специалистов библиотечного дела понимают, что книга, ну, один из лучших форматов информационных, который придумало человечество. Вот когда появились электронные книги и электронные носители информации, первое время казалось, действительно, книга что-то такое старое и умирающее. А сейчас вот что меня поразило. Вот еду в метро утром на работу. Сидит в основном молодежь. Значит, 12 человек вот в нашем этом, 6 и 6. Значит, 3 человека читают книги, молодые люди. Лет, ну, 25 максимум. Вот такие толстенные книги. Я не могла посмотреть, какие это книги. Но меня это так обрадовало. 3 читали книги. 3 читали электронную книгу. Из них 2 людей возраста за 40, а может быть около 50. И только 1 был молодой человек. Значит, читала 6 из 12. Ну вот маленький социологический такой вот экспериментик. Я увидела, вот просто вот так. Пошла, и мне... Значит, можно отсюда делать выводы, наверное, где-то приблизительно такие, что у нас пока только... Значит, 50% населения все-таки читает, и ровно половину читает традиционную книгу, и ровно половину читает электронную книгу. Наверное, так. Причем пожилые люди, люди уже к 40-50 годам читают электронную с большим удовольствием, чем молодежь. Вот это меня удивило, потому что мы всегда считали, что молодежь только... Наверное, это ну, выводы делать нельзя, но это тоже информация к размышлению. Определенная информация к размышлению. Ну, идем дальше. Да, кстати, по данным Левада-центра, 70% россиян, это я говорю о москвичах, это Москва, а в России картина другая. Только 70% россиян, вернее, более 70% россиян отдают сегодня предпочтение пока еще традиционной книге. Пока еще. И я думаю, что это пока еще согласится надолго, а может быть и навсегда. Если у 70%, то у значительного процента населения. Потому что теперь уже все прекрасно поняли, несмотря на то, что техника идет вперед, и она удобная, комфортная, но все-таки более удобного интерфейса, чем книжный, по-моему, придумать. Но пока еще не придумали. Так, поэтому внимание к сохранению книжного богатства в библиотеке и внимательное я бы сказала, с чувством пиетета отношения к традиционной книге, у библиотеки будущего должно быть безусловно. Так, ну и, конечно, фонды. Для того, чтобы книга была востребована, библиотечная, фонды должны быть актуальны, они должны обновляться, они должны быть динамичными, они должны действительно содержать ту литературу, которая сегодня читается. Это не значит, что Донцова и Маринина, но та литература, которая действительно актуальна для сегодняшнего дня. У нас, конечно, с комплектованием проблем много, не буду об этих проблемах говорить, это не наша с вами задача, тут будет бесконечно критиковать это все, но идем дальше. Организационные ресурсы, коллеги. Так, что у нас со временем-то? У нас было... Время вышло? Тогда давайте без комментариев, давайте организационные ресурсы. Так, организация организационно-функциональной структуры библиотек, безусловно, это надо. И это делается во многих библиотеках. Сейчас нет ни одной библиотеки, нет, вернее, двух библиотек, у которых была бы одинаковая структура, все меняется, динамичность, межбиблиотечное сотрудничество, все понятно, партнерские отношения, все понятно, волонтерское движение, говорили здесь очень много о волонтерском движении, это действительно очень важное направление, очень есть интересные примеры, очень интересные. И вот на нашем семинаре по чтению, который состоится вот на следующей неделе в Москве, у нас специальная целая тема будет посвящена волонтерскому движению и его роль в реализации библиотечных задач по продвижению чтения. И гибкая система отчетности перед органами власти. Вот это вот важная задача. Наша система отчетности в целом по стране перед органами очень, очень формализована, очень унифицирована. И она библиотекам, которые работают творчески, не позволяет показать, в чем заключается их творчество. Поэтому вот задачу эту надо ставить, не, решать ее трудно, долго, всегда вот трудно работать с органами статистики и прочее, но в то же время над этим надо думать, чтобы совершенствовать систему отчетности, чтобы это выигрышно, чтобы можно было выигрышно подать в библиотеку. Режим работы, все, коллеги, говорила. Так, все, не комментирую. Так, персонал. Ну, конечно, все решают люди. Вот современный специалист. Вчера в докладах много говорилось о том, что такое современная библиотекарь, кто такой современный библиотекарь. Вот если все это обобщить и суммировать, все наши рассуждения о современном библиотекаре, имея в виду личные качества, профессиональные качества, вот я бы свела это вот к следующему положению. Первое, вот первое положение. Он, конечно, не многопрофильный специалист, который владеет информационными технологиями, но метазнаниями сложное слово, технологиями управления знаниями, массивами знаний, а наши фонды это массивы знаний, и ничего кроме. И мы управляем этими массивами знаний. То есть надо понимать, что знания, это они и в информационном пространстве, они и в традиционном, на традиционных носителях. Библиотекарь умеет это, должен уметь это делать. Социокультурными технологиями и, конечно, гуманитарными технологиями. Во всем объеме этих возможностей тоже, коллеги, очень... Вот тогда это будет специалист настоящий, современный специалист. О личных качествах я уже не говорю. Способность к нестандартным решениям, безусловно, творчество и к обучению, переобучению. Нужно сказать, что американцы вообще считают, что человек, способный к обучению, это обязательное его качество вот в наше время, в 21 веке. Человек, который не хочет учиться, который считает, что он так достаточно все знает, которому не нужно... И у которого нет потребности знать что-то новое, и в профессиональном плане, да, может быть, и вообще в любом плане. И этот человек, он сегодня не человек нашего времени. То есть способность к обучению очень важное качество современного человека. Ну и вот просто посмотрите, это вот, на мой взгляд, тоже все вещи известные, но я специально хотела сакцентировать на них ваше внимание, вот именно на этих качествах. Ну, посмотрите, почитайте. Понятно, да, все? Все понятно. Так, ну и, конечно, персонал стратегии библиотеки. Без этого невозможно, если мы говорим о людях. Вообще все решают люди. Все, о чем мы с вами здесь говорим, все зависит от того, какие специалисты будут работать в библиотеках. Это настолько очевидно, хотя у нас вопросы кадровые, персональных, вопросы персонала всегда ставятся на потом. Мы всегда этим завершаем наши рассуждения везде и всюду. Это не совсем правильно. Пора бы пересмотреть эту точку зрения. Надо начинать с людей, какие люди работают в библиотеках, а потом какие задачи они должны решать. Логика подсказывает, согласитесь. Так, вы видите, и эффективная система квалификации, повышение кадров, и
с деньгами
работают. Мое мнение тоже спорное, со мной многие не соглашаются, в библиотеках должны работать не только библиотечные специалисты. И чем больше у нас не библиотечных специалистов, как ни странно, тем интереснее творчески работает библиотека. Парадоксы. А парадоксы эти связаны с тем, что очень пробуксовывает наша система высшего профессионального библиотечного образования. Мы об этом говорим десятилетиями, и чем дальше мы идем по этому пути, тем мы все чаще и чаще это наблюдаем. Вот здесь есть факультет библиотечный в Белгородском университете. Сколько мы проводим школы инноватики, ни разу ни один студент, почти ни разу ни один педагог здесь не был. Что же они преподают своим студентам? Я могу представить, что. Понимаете? И они в актив библиотеках не бывают. Надежда Петровна, пожалуйста, не бывает в библиотеках студенты. В такой библиотеке. Вы приехали за 3-9 земель, чтобы здесь побывать, а они рядышком. Они сюда не приходят. Им интересно. Это высшая школа. Я сама преподавала в высшей школе, ушла оттуда только потому, что не могла я выносить эту рутину. Вот, коллеги, факт. Поэтому специалисты с небиблиотечным образованием – это замечательно, а проблема решается просто. Закончить курсы, повышение квалификации и библиотечную нашу науку освоить всегда можно. Можно, кто захочет. И это будут прекрасные библиотекари. Так, и включение в наши коллективы, конечно, IT-технологии, специалистов, Итак, чем больше у нас будет людей из других отраслей деятельности, тем богаче и интереснее будет работать библиотека.